Понедельник, 29 июля, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Признаюсь честно, я тоже был пойман на этот крючок. Крючок, связанный с открытием Олимпийских игр в Париже. И меня тоже не оставила неравнодушным церемония открытия. С одной стороны, я абсолютно согласен, что искусство должно быть провокационно. Оно должно рождать споры, дискуссии. С другой, цель Олимпиады – сплачивать людей. А тут получилось будто бы наоборот. И вот эта вся истерия, это, как вам кажется, Михаил Иванович, искусственное нагнетание? Или надо признать, что мир оказался не готов к такому проявлению творческого, и толерантность еще в обществе, как российском, так и западном, должным образом не созрела?
Ну, я думаю, что мир, может быть, даже и не готов к свободе творчества. То есть к тому, чтобы воспринять то, что произошло на открытии Олимпийских игр в Париже, как презентацию Парижа и Франции. Презентация этой очень старой, древней, имеющей глубокие корни культуры. Эта культура, многообразна, и она включает в себя народные торжества, которые назывались карнавалом, карнавальная культура, когда можно было, даже людям высокопоставленным рассчитывать на то, что их начнут оскорблять, унижать каким-то образом, высмеивать. Вот на какое-то время включается народное творчество, что высмеивать можно все, что угодно. И, если честно, то мне вся эта церемония, она очень здорово понравилась. Да, конечно, были неровности. Мне очень жалко было, что много времени потратили на проезд этих вот лодочек по Сене. Ну, нафиг мне все это слушать и смотреть, когда вот едет одна сторона, вторая сторона, третья, размахивают руками. Это неинтересно, это не зрелищно совершенно. Или в конце, когда какие-то дяденьки в галстуках устроили выступление с длинными речами, как-то заседание месткома, парткома там или еще чего-то, это тоже неинтересно. А вот номера, которые устроили не просто на каком-то стадионе, а это по всему городу. Это вот город себя представлял. И когда шли очень хорошие исполнения каких-то номеров, они были адресованы городу, а вот не какой-то аудитории на стадионе или даже на набережной, или еще где-то. Это было дерзко, это было весело. Когда пели французы «Сайра», «Сайра» – это там же продолжение есть следующее, «Аристократов на столбы». То есть давайте их всех перевешаем. Замечательная, интереснейшая песенка, отражающая революционный дух Парижа, да, отрубленная голова Марии Антуанетты, да еще и размноженная в окнах консьержери, откуда реки крови вдруг потекли. Да, это здорово было, это интересно, это не отрываясь надо было смотреть. Но кого-то это обидит, обязательно обижает карнавальная культура кого-то. Но обижают, не издеваются над чем-то, над чем нельзя издеваться. А издеваться нельзя над чем? Нельзя издеваться над этнической принадлежностью человека, расой, цветом кожи, физическими недостатками.
Здесь сразу скажу, что вот была картина «Тайная вечеря». Да, это предмет искусства, но там изображены лики святых апостолов и самого Иисуса Христа. Это получается, кого-то это оскорбило, даже Илон Маск об этом написал.
Ну, конечно, кого-то обязательно это оскорбляет. Вот вся эта карнавальная культура, она так и рассчитана на то, чтобы быть дерзкой, чтобы оскорблять. А вы посмотрите, вот вспомните карнавалы в Венеции, когда почему в масках все ходили? Они могли самого знаменитого человека, вплоть до дожа венецианского, оскорбить в эти дни, и ничто им за этого, ничего им за это не, вот за это не было. Они в масках могли все, что угодно делать. И здесь все это делалось. И я, например, считаю, что издеваться над религиозными чувствами – это не просто можно, а это даже нужно. Потому что вы не издеваетесь над цветом кожи, над тем, что человек инвалид. Вы издеваетесь над тем, что у него мозгов не хватило сообразить что-то такое логическое, и он выбрал себе какого-то идола для подражания. Вот над глупостью человеческой, которая выбирает себе какого-то идола, и нужно посмеяться. А вот над этой «Тайной вечерей», так называемой картинкой, действительно, картинка была, это же не икона, это же не святыня какая-то. А вот посмотрите, сколько было иронии, какие были пародии на нее по всему миру. Я посмотрел, сколько карикатур было в том же самом стиле изображено. Да, это культура дерзкая, оригинальная. Мне это очень понравилось. Какие-то номера, может быть, ну, страдали от недостатка вкуса, но в целом это было здорово.
То есть мы увидели, резюмируя, тот самый Париж, которым является сегодня. Париж открытый для всего мира, Париж готовый к переменам, какому-то новаторскому принятию искусства, Париж как столицу Олимпийских игр, где все соответствующие тренды присутствуют.
Ну, это просто Париж. Он даже не имеет, вот это все представление, оно не имело отношения к Олимпийским играм. Это презентация города, это презентация французской культуры, противоречивой, конфликтующей с другими какими-то представлениями о культуре. Вот она Франция, вот она такая и есть. Франция Рабле, Франция Вольтера, Франция, ну, бог знает кого, это бросающий вызов всем, кому только можно.
Если кто-то сейчас включил нашу трансляцию и удивился, почему Михаил Крутихин рассказывает об Олимпиаде, я всячески рекомендую подписаться на телеграм-канал Михаила Крутихина, где у него множество самых разных рассуждений по всевозможным темам, и в том числе Олимпийским играм. И здесь вот как раз этот сюжет я оттуда и взял, и всячески вам рекомендую подписаться. Но пока идет Олимпиада, в мире полыхает более 100 конфликтов, и мы наблюдаем, что периодически где-то идет снижение эскалации, а где-то градус повышается. И совсем недавно со стороны Ливана был нанесен удар по израильскому поселению на голландских высотах, и были жертвы среди мирного населения, погибли дети, подростки. И здесь при этом ливанская сторона, в том числе боевое крыло Хизбаллы, сразу стала отрицать вот это участие в ударе и говорили, что нет-нет, мы не хотим ничего проявлять. И в то же время Израиль обещал дать жесткий ответ на это все, но мы не видели, чтобы было какое-то страшное проявление этого действия, и, помимо прочего, не открылся так называемый второй фронт, о котором многие говорят, что Израиль может участвовать сейчас в обороне себя самого, как продолжая борьбу с Хамас в сектор Газа, так и зачищая границу, северную границу от движения Хизбалла. Такое ощущение складывается, что вроде бы никто не хочет войны, но все же вот этот удар, это насколько прямой путь к эскалации конфликта в регионе?
Ну, это, конечно, провокация. Провокация очень серьезная. Я думаю, что, может быть, даже само верховное руководство Хезболлы, которое имеет контакты с Ираном, оно не хотело таких последствий. Тем более, что удар нанесен, ну, во-первых, по детям. Погибли дети. Там 12 убитых и сколько-то очень много раненых. Это страшно. Второе – это удар по друзской деревне. А друзов очень много живет в Ливане, в Сирии, в Израиле, в Ливане. И друзы – это серьезная сила, с ней надо считаться. И Хизбалла с друзами не хотела бы враждовать каким-то образом. Это очень опасно, это может возникнуть что-то нехорошее внутри. И друзы потребовали к ответу, вот какой-то ответ должны они дать. У меня такое впечатление, что иранское руководство, которое все-таки имеет воздействие очень сильное на Хезболлу и вообще на шиитскую общину в Ливане, они не хотели эскалации, они не хотели такого развития действий. И сейчас они пытаются каким-то образом вместе с руководством Хезболлы как-то это сгладить. Уже выступили ливанские деятели, которые сказали: «Все, ребят, вот мы сейчас уже договорились, давайте не бейте вы по нашему Ливану, это очень плохо. Давайте мы сейчас вот уговорим Хезболлу, она отступит за пределы, вот за речку Литани, и все будет нормально, у вас будет такая буферная зона». И все это пытаются уговорить Израиль, пытаются уговорить вообще мировую общественность, что это была ошибка, что вот не надо так поступать. Я вижу, что Ирану, судя по всему, эскалации совершенно сейчас не нужна. Это будет удар по самому Ирану, а не по кому-то там еще. А то, что и в Иране, и в Хизбалле, там есть, ну, ястребы, голуби, и вот что кто-то мог нажать на кнопочку там, где руководство бы не позволило это сделать. Поэтому А как поступит Израиль, это решение будет принадлежать израильскому правительству и военному кабинету.
Но сейчас, конечно, я понимаю, что прогноз – это дело неблагодарное. Судя по поведению Израиля, по выступлениям их официальных лиц, можем ли мы говорить, что Израиль как минимум не хочет открытия второго фронта и всячески пытается, ну, если не на дипломатическом уровне это все решить, то как минимум, скажем так, спустить на тормозах?
Ну, спустить на тормозах вряд ли получится, потому что есть общественное мнение в Израиле, которое требует ответа, как минимум, адекватного. Потому что когда погиб один из граждан Израиля в результате нападения хуситов дроном по городу, и вдруг и после этого израильские самолеты нанесли удар по складу нефтепродуктов в Ходейде, это чудовищный был удар, это очень серьезный был, когда один гражданин погиб. А когда на территории Израиля погибают дети во время футбольного матча, да еще это друзы, это очень чувствительный удар был. Тут надо отвечать, потому что общественное мнение не поймет, если не отвечать.
Странная такая получается комбинация. С одной стороны, надо ответить, с другой стороны, никто не хочет войны. И вы упомянули, что во всех лагерях есть свои ястребы и свои голуби. А можем ли мы в стан голубей вписать новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана?
Ну, я бы не стал его никуда вписывать. Это человек, который опасается делать радикальные шаги, что-то серьезное делать. Он известен тем, что сделал несколько высказываний, когда он еще не был президентом. Высказывания говорили, что не надо бы так сурово, надо бы помягче с заключенными в тюрьмах, например. Что недостаточно доказательств вины, вот, например, такой-то вот гражданки, которую осудили сурово. Но это не делает его либералом или реформистом. Как вот. Единственное, что это вот он высказал мнение, что неплохо было бы наладить какой-то конструктивный диалог с Западом, с теми же американцами. И он такая фигура, с которой американцы, я думаю, пойдут на диалог. То, что его допустили к этой позиции, вот к этому посту, президентскому посту, это говорит о том, что и духовный лидер страны, Аятолла Хаменеи, он тоже, я думаю, хочет какого-то ослабления напряженности и отсутствия эскалации всех военных действий и прочего-прочего. Не исключаю, что он рассчитывает на то, что удастся договориться с американской администрацией о некотором снижении вот этой напряженности в отношениях. А для этого самая подходящая фигура как раз новый президент Пезешкиян.
Если говорить именно о разговорах, о установлении диалога, давайте так это назовем, с Соединенными Штатами Америки, кто из кандидатов в президенты, Дональд Трамп или Камала Харрис, является человеком, который будет представлять дипломатию, а не повышение градуса?
Я думаю, что это будет дипломатия, вот та, которая конструктивно могла бы сработать, это у администрации Трампа.
Неожиданно. Да. Потому что все вспоминают, что именно Трамп уничтожил в свое время одного из ключевых генералов корпуса стражи Исламской революции. Объясните, пожалуйста.
Вот. Трамп вел себя очень здорово. Он, я простым языком, он прижучил Иран. Он ввел против него дополнительные санкции, настаивал на усилении эмбарго. И Иран сидел и не высовывался. Вот как моя тетка Вятская говорила, прижал свои хлопотья.
Прижал свои хлопотья, хорошо, запомним.
Это способствовало стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом. И можно было тогда разговаривать и с Ираном, готовы были на это в администрации Трампа. Они же наладили замечательный диалог между израильтянами и арабами. Они нормализовали там обстановку. И все это могли сделать. Мало того, они нормализовали обстановку на близком мне. Но поле деятельности – это в нефтегазе, вот в нефтяной отрасли. Они сумели конструктивные отношения наладить с ОПЕК и ОПЕК+. И даже там Трамп способствовал ликвидации конфликтов – в этом альянсе, в ОПЕК+, между Россией и Саудовской Аравией. То есть там умели дипломатично что-то сделать. Да, там было клоунские выходки какие-то. Ну, снаружи это все выглядело не очень хорошо.
То есть клоунские выходки – это скорее для массовой аудитории?
Да, а когда смотришь на результаты этой деятельности, они были позитивны. И для, ну прям давайте громко скажем, для дела мира во всем мире. Чтобы не было войны, чтобы было позитивно. Когда Трамп поехал, ну вот клоунское было пересечение границы Северной и Южной Кореи, когда он ногами наступил на территорию Северной Кореи, это было, ну да, клоунская выходка, но это же помогло, это сделало. Китайцы страшно насторожились. Это был шаг к тому, чтобы американцы показали, вы знаете, у нас достаточно сил, и чтобы кнутом, и чтобы пряником действовать. Вот они работали. Хоть они и кричали, что, извините, в Европе не так себя ведут, что вот мало денег тратят на военные расходы, что НАТО может развалиться из-за этого. А делали то, что надо было делать. Во-первых, в интересах Соединенных Штатов, и, как выяснилось, в интересах мира. А вот вы же извините за ссылки на демократическую партию, на Байдена, абсолютно бесполезного дипломата каким-то образом. Он не сумел наладить отношения. И иранцы распоясались.
А как же вот это потенциальное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое, по идее, сорвалось именно из-за событий 7 октября?
Ну, отчасти да, потому что, ну, это просто притормозили, потому что ждут, какая будет администрация в Вашингтоне следующая, вот тогда что-то можно будет сделать. А так саудовцы посылали куда подальше всех эмиссаров Байдена, когда те с просьбами приезжали, и не удалось Байдену что-то наладить. А Камала Харрис, ну, как я уже говорил, ну как она себя проявила как вице-президент? Это можно поставить стул, повесить на этот стул пиджачок и сказать, вот это ваш вице-президент. И вот толку от этого стула будет больше, чем от Камалы Харрис.
То есть стратегия советского НИИ, работника вот, советского НИИ, который оставляет пиджак, да, и идет по своим делам.
Да, да. Вот, ну что это такое? Да это вообще не деятель никакой. Поэтому мне очень жалко демократическую партию, она могла бы сыграть все-таки какую-то роль. Там были интересные деятели в истории Соединенных Штатов. Но сейчас это смешно, это нехорошо. Они больше клоуны, чем Трамп.
Сильное заявление от Михаила Крутихина. Напомню, что это «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». У нас в гостях Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли. И подписывайтесь в том числе на его ресурсы, телеграм-канал Михаила Крутихина, который легко ищется в поиске. И там много тоже интересного вы найдете. И не забывайте поставить нам лайк. Это топливо эфира, а поскольку у нас нефтегазовая тематика сегодня будет тоже, как же мы без топлива, как же мы поедем-то дальше? И отдельный сюжет, который тоже хочется в рамках вот этого ближневосточного случая, кейса поднять, занимаюсь импортозамещением западных слов, дарит нам Турция в лице президента Реджепа Таипа Эрдогана, который заявил, что Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Что господин Эрдоган имел в виду?
Ну, это очень грустная история, потому что он один из источников напряженности на Ближнем Востоке. То есть нехорошо, что он играет в такие игры. Он играет с огнем. Ну, как один из поджигателей войны, потому что грозит тем, что из-за действий Израиля он куда-то полезет. И то, что сейчас происходит, ну, это обострение обстановки. Уже друг друга они там и гитлеровцами называют, Израиль с Турцией, и совсем испортились какие-то отношения. Ну, на мой взгляд, это очень плохо. В целом, мне не очень нравится то, что Эрдоган с Турцией делает. Я давно наблюдаю за Ближним Востоком, слава богу, где-то начиная с 70-го года, с 72-го года. Я работал в ТАССе 20 лет, как раз в ближневосточной редакции. И поэтому в суточном режиме я наблюдал. И до сих пор не оставляю этой затеи наблюдать то, что происходит на Ближнем и Среднем Востоке. И то, что делает Эрдоган, это очень опасная игра и очень неприятная. Я не знаю, почему он так делает, потому что то ли это популизм какой-то для вот внутренней аудитории. Но я думаю, что внутренняя аудитория в Турции тоже с энтузиазмом такие воинственные крики не воспринимает. Мне кажется, он делает здесь ошибку.
Однако мы можем признать, что Турция, несмотря на все султанские, простите за это слово, замашки Эрдогана, остается демократическим государством, и каждые выборы, в которых участвовал Эрдоган, он выиграл абсолютно честным образом, добывая победу раз за разом.
Ну да, так, вот такая картина так складывается. Но я могу только еще вспомнить. Ну хорошо, выборы, на них каким-то образом все-таки можно повлиять, что-то сделать. Но я вспоминаю историю современной Турции и вспоминаю одного очень замечательного, милого, умного профессора из университета Коч под Стамбулом. Он мне как-то сказал, ты знаешь, говорит, у нас гарантия вот, сохранения демократии и порядка в стране – это генералитет. Вот когда политики заводили Турцию в какой-то жуткий политический и экономический кризис, вмешивались военные, устраивали военный переворот, какое-то время восстанавливали порядок в стране и после этого передавали власть спокойно гражданскому правительству, которое продолжало демократично организовывать выборы. И это было несколько раз. Первое, что сделал Эрдоган, когда пришел к власти, он арестовал всех генералов, которые могли вот это сделать, которые могли восстановить в стране порядок и демократию.
Мы помним, они пытались в 2016 году оставшиеся генералы.
Но это уже была, по-моему, имитация военного переворота.
Корниловский мятеж, обзовем его так.
Да. Но вот то, что он сделал, это он лишил страну возможности исправления курса выхода из кризисов экономических и политических, ну, каким-то образом вот, хирургической операцией над турецким обществом. А сейчас такой операции нет. Он фактически правит как диктатор. И, ну, любому диктатору организовать выборы, ну, это не очень сложно.
Пока мы далеко не ушли от Турции, хотелось поговорить еще об одной новости, которая буквально сегодня пришла. Директор Eurofighter, напомню, это такое производство самолетов-истребителей военных, Джанкарло Меццаната, подтвердил заинтересованность Турции в приобретении вот этих самых истребителей. И Анкара намеревается, по его данным, закупить от 40 до 50 самолетов. Но Германия блокирует эти усилия. При этом Турция и Германия вроде союзники, как по НАТО. И Меццаната, да, именно так звучит, Меццаната, да, фамилия этого директора, предположил, что блокада со стороны Германии вот этого договора связана с деятельностью Турции по разведке природного газа в Восточном Средиземноморье. Почему для Германии это так важно, вот эта разведка?
Ну, нет, я думаю, что это вообще не так. Это все не так.
Это просто кривая интерпретация.
Ну, это кривая совершенно интерпретация, потому что, да, Турция противится разведки газа в Восточном Средиземноморье. Ну, в частности, когда там итальянцы, французы, американская компания начинали разведку, ну, южнее Кипра. И кое-что даже нашли, какие-то запасы на континентальном шельфе. Турки несколько раз вмешивались, они посылают туда военные суда, которые угрожали судам, ведущим там разведку. И предупреждали, что они не позволят начать разработку нефтегазовых месторождений на шельфе у Кипра, пока не будет решена коренная проблема Кипра, то есть его раздел на турецкую и греческую часть. Вот когда, пока не произойдет воссоединение острова, вот это делать невозможно. И турки там рисуют какие-то совершенно необыкновенные карты разделения акватории Восточного Средиземноморья. Они, например, взяли и от Ливии до Турции провели вот какие-то линии, и внутри этой замечательной полосы поделили все между ливийцами, которые об этом не подозревали, и своей Турцией, сказав, что вот все, это наши воды, и дно там тоже наше. И вы тут со своей разведкой запасов вокруг Кипра, да еще и, возможно, в израильских водах можете нам, туркам, помешать. И поэтому турки там вносят напряженность вот в усилия по включению Восточного Средиземноморья в нормальный нефтегазовый топливный баланс мира, не пускают они туда никого. А какое отношение это имеет к истребителям, и при чем здесь Германия, я не могу сказать. Потому что Европа не очень сильно рассчитывает на газовые запасы Восточного Средиземноморья. Там сокращается потребление газа. И нынешний баланс по получению газа, сжиженного природного газа из любых других стран, из мирового рынка фактически, этого вполне Европе достаточно на много лет вперед без вот этих дополнительных каких-то поступлений газа из того же Израиля, из Египта, из Кипра. Поэтому говорить о том, что Германия тут из-за этого противодействует турецкой попытке купить самолеты, я бы не стал. Это не та проблема, которая тут видится.
Эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин на живом гвозде. Лайки, подписки. Поделитесь этим эфиром со своими знакомыми. И уже половина нашей встречи прошла. И это повод напомнить, что у нас есть магазин «Дилетант.шоп», наш большой виртуальный книжный, где много всяких интересных артефактов. И слово «артефакт» — это не просто так было сейчас использовано, потому что прошу обратить внимание вас на книгу Роберта Корнера «Пазолини умереть за идеи». Та самая книга, которая подверглась цензуре при выпуске на территории Российской Федерации из-за, скажем так, определенной ориентации героя этой книги, и книга стала артефактом эпохи атрибутом перформанса. И пока она доступна, я так понимаю, никаких допечаток не планируется, у вас есть возможность найти свою копию на сайте дилетант.шоп. Ну а мы двигаемся дальше, и сейчас, напомню, на календаре 29 июля. Это значит, что уже два месяца летних подошли к концу, и наступает август. И август для российской экономики – это всегда месяц шторма. Вот даже было недавно какое-то интересное исследование, наблюдение, что за последние 23 года 19 раз именно в августе рубль всегда дешевел. И хотелось спросить нашего гостя Михаила Крутихина, есть ли какие-то риски кризисных ситуаций в августе в ресурсно-добывающей отрасли? Потому что август всегда полон сюрпризов, и хотелось бы быть готовым к ним.
Ну нет, сюрпризы тут угадывать совершенно невозможно. Ну, на мировом рынке нефтяном там могут быть резкие движения. Но вот совсем недавно вдруг сказали, ох, извините, вот тут может цена нефти будет вот сейчас несколько дней, она вдруг сокращается, начала падать, потому что вроде бы там в Китае столько нефти не будет нужно. Вот там все смотрят за экономикой того же самого Китая. Много там нужно будет нефти, газа или мало будет нужно? И каждое сообщение, каждая неделя, когда меняется импорт, меняется производство, меняется какая-то ситуация с балансом энергоресурсов, тут же это сказывается на рынке. Вот как это что скажешь, скажется где? Сказать сейчас совершенно невозможно. Что привлекло мое внимание вот в последние дни, даже в этот день, это опять попытка в России принять, приняли очередной какой-то стратегический документ, вероятно, сидели опять пара сотен экспертов, получали с этого деньги, распиливали это выделенные средства, сделали какой-то документ о развитии ресурсной базы для вот топливно-энергетического комплекса. И там написано два варианта. Первый вариант – вот все останется как прежде. И второй вариант – мы найдем возможности резко все улучшить, у нас будет расширение материально-сырьевой базы, и мы вот на новых ресурсах сможем подняться и столько вам надобывать всяких энергоносителей, что ой-ой-ой, это будет потрясающее развитие.
Звучит как анекдот про блондинку и динозавра классический. Про шанс встретить 50 на 50.
Либо так получится, либо так. И в то же самое время я посмотрел расчеты по нефтяному балансу России. Вот какие запасы в России есть нефти и какими темпами идет добыча. Расчеты эти по многим странам сейчас сделаны норвежской компанией Rystad Energy, которая отличается добросовестностью и, в общем-то, достоверностью прогнозов. Это очень серьезная компания. И она написала, когда она проанализировала, вот сколько запасов нефти введено в эксплуатацию, сколько из них доказанных, сколько еще возможно вероятные или возможные в будущем. И они посчитали и написали, при нынешних темпах добычи вот тех вовлеченных в эксплуатацию запасов России хватит на 16 лет. Вот когда эти цифры, эти таблицы появились и их процитировали в российском даже секторе интернета, мне стали поступать сообщения от нефтяных компаний и от специалистов, где говорилось, вот те объемы доказанных запасов нефти, которых якобы хватит на 16 лет, вы понимаете, что среди них есть еще жуткие запасы, страшно обводненные. Вот да, они доказаны, они добываются, но для того, чтобы добыть оттуда вот один баррель нефти, нужно где-то, ну, 100 баррелей достать жидкости, в которой в основном вода. Это заводненные так называемые пласты. Это значит, что себестоимость вот этих капель нефти, которые будут плавать на поверхности этой жидкости, она возрастает во много раз. И мы видим, как в России закрываются проекты, где еще по балансу остаются вот эти самые доказанные, которые разбуренные, вот они уже готовые к эксплуатации запасы. И смотрим, вот на одном проекте 1 миллион тонн остался, в другом 4 миллиона тонн. Это как? А это значит, вот эту нефть по себестоимости ее уже невыгодно добывать. То есть, когда ее записали вот в те самые запасы, которые потом разложили на годовую добычу и сказали, у нас 38-39 лет еще осталось такой добычи. Нет. И мне сейчас нефтяники говорят, ну, говорят, в лучшем случае 10, а в худшем это 5. Вот через 5 лет наступит критическая такая точка, за которой себестоимость добычи российской нефти, вот этой вот жуткой, обводненной, да, доказанный запас, но они такого качества, что себестоимость будет жуткой. И продать их просто будет невозможно никуда. Наступит вот этот, вот мы сидим сейчас и ждем вот этот самый критический момент, когда в России дорогую-дорогую нефть невозможно будет продать. Одна надежда, если цены на рынке поднимутся до небес, то вряд ли. А вторая, ну, надежда, а вдруг цены рухнут, и тогда Россия вообще исчезнет как экспортер нефти на мировой рынок.
Потому что в таких исследованиях есть ложь, большая ложь, и есть статистика. И, увы, да, про прогнозы, которые вы описываете, достаточно мрачные. Но сейчас Россия продолжает поставлять нефть, и даже поставлять нефть в Европу. Мы знаем, что активно потребляют Венгрия и Словакия. И Украина в конце июня запретила, например, транзит нефти от компании «Лукойл», при этом через свою территорию. При этом по трубопроводу «Дружба» продолжается транзит «Роснефти» и «Татнефти». И также нам напоминают, что все-таки «Лукойл» – это где-то треть от поставок, как в Венгрию и Словакию. И, Михаил Иванович, можете объяснить, почему это так выборочно происходит? Почему «Лукойл» не идет, а вот, например, «Татнефть» и «Роснефть» через Украину продолжают идти?
Ну, я думаю, это просто сигнал. Это сигнал, который украинцы дают тем странам, где очень сильно работает российское лобби. И лобби там сильно потому, что они доказывают населению этих стран, то есть Венгрии, Словакии, что, вы знаете, без российской нефти, без российского газа нам не обойтись, поэтому нам надо поддерживать Путина. И не очень сильно поддерживать Украину или вообще срывать все попытки европейцев поддержать Украину. А украинцы сидят и перед таким положением. С одного конца агрессор, который отправляет свою нефть, с другого конца получатели этой нефти, враждебно настроенные к Украине государства, государственные деятели. И зачем им вот это нужно? Потому что пользы, ну, какой-то от... Они получают от этого, ну, где-то 150 миллионов долларов в год вот от прокачки, от транзита нефти по дружбе, вот украинцы получают. Этим можно поступиться, чтобы наказать вот то самое пророссийское и антиукраинское лобби в этих государствах. Потому что украинцы так не говорят. Они не говорят, что это вот умышленно сделали для того, чтобы это лобби наказать. Но я считаю, что в Венгрии и в Словакии так и надо трактовать вот эти события. Не случайно они сейчас ищут какие-то альтернативные возможности получать нефть и страшно жалуются на то, что там вот такое происходит. Но если еще в конце года украинцы перестанут поставлять через свою территорию газ в Австрию, в Словакию, в Чехию, то тогда уже аргументов у этого пророссийского лобби в той же Австрии или в Чехии не останется. Что, зачем нам поддерживать Путина? Мы от него уже ничего не получаем. То есть у украинцев будет плюс, если они откажутся от транзита энергоносителей через свою территорию.
А можете объяснить, как работает вот эта политика импорта российской нефти в некоторые страны Европы? Потому что, казалось бы, сколько мы наблюдаем, уже 14 пакетов санкций со стороны ЕС было принято. Как будто, да, мы видим, есть определенные лоббисты, но в плане санкционной политики, и в том числе там очень много прописано по нефти и газу, Европа едина. Но есть страны, которые эти санкции обходят, или даже не обходят, а напрямую для себя их не принимают. Как это все работает? Можете этот механизм объяснить?
А когда вводили санкции, были сделаны исключения. Вот исключения для тех стран, которые не могут обойтись без российской нефти. Ну, например, для Болгарии. Там Бургасский нефтехимический комбинат, который принадлежал Лукойлу, и Лукойл свою нефть туда поставлял, и без лукойловской нефти там не мог работать вот этот комбинат. То же самое вот в Венгрии, в Словакии, в Чехии без российской нефти невозможно было вот получать столько нефтепродуктов, сколько надо этим странам. Но вот эти исключения, они временные. И этим странам было предписано, пожалуйста, поищите возможности как можно скорее обойтись без российских энергоносителей.
Это как будто рекомендательный характер, ни к чему не обязывающий.
Да, потому что вот пока мы вам даем такое разрешение, но поскольку у нас все-таки санкции против страны-агрессора, нужно, чтобы вы разработали какие-то альтернативные способы получения энергоносителей. А они не шевелятся. Ну, сейчас вот по газу стали разузнавать, где бы им еще газ покупать, кроме России. А по нефти, ну, там же была возможность где-то расширить нефтепроводы и получать эту нефть из других европейских стран, которые ее получают, ну, скажем, в Триесте можно получать эту нефть. И дальше по нефтепроводу достаточно расширить небольшую уже имеющуюся трубу в ту же самую Венгрию, чтобы Венгрия получала нефть оттуда через Триест. Они вот как-то не шли на это пока. Я думаю, что ситуация заставит их работать так, как Евросоюз им предписал еще вводили санкции.
А не придем ли мы к тому, что все-таки вот эти страны сохранят некий статус-кво? Появятся какие-нибудь нефтегазовые хабы на территории, не знаю, Турции, Азербайджана, Болгарии? Ну, тут можно только гадать, где. И, по сути, туда будет идти российская нефть, она будет смешиваться с местной, и по документам это будет та же самая азербайджанская.
Нет, российская нефть, вот она по трубопроводу, вот туда шла, потому что она ни с чем там не смешивается.
Ну, а куда-то перенаправить?
По газу, это уже по газу. Сейчас есть такие предположения. Вот я смотрю, все время муссируют это предположение о том, что вот Россия будет по-прежнему поставлять газ в Европу, выдавая его за азербайджанский. Ну, как бы с Азербайджаном договорились, либо через территорию России опять и Украину, либо через Турцию. Но я не могу себе представить ситуацию, когда азербайджанцы перед теми же американцами будут оправдываться и говорить, вы знаете, мы договорились с Путиным, мы будем вас обманывать и российскую нефть вместо российский газ вместо азербайджанского поставлять в Европу. Ну не пройдет вот этот обман. Почему-то все говорят, что вот они там с турками договорятся и будут так делать. Смотрим, но нету такой возможности так надувать весь мир, включая тех, кто вводили санкции.
А если мир хочет надуваться, то есть европейские бюрократы будут на это закрывать глаза, лишь бы поступали энергоресурсы?
А я думаю, что там уже не так много осталось до полной независимости от российского газа. Потому что по постановлению, ну, по решению Евросоюза в 27-м году закупки газа у России должны быть ноль в Евросоюзе. Вот к этому надо идти, и надо выполнять это. Если не будут выполнять, то это значит будут наказывать каким-то образом. А гнать Ну, через что гнать? Через Украину уже нельзя будет гнать, потому что это нарушение будет вот этих решений Евросоюза. А через Турцию гнать? А где вы найдете там столько газа и такую пропускную способность вот трубопроводов, чтобы туда загнать газ? Вот когда повышается добыча газа в Азербайджане, то вот все дополнительные объемы газа, которые там выходят, они идут на выполнение контракта с Италией. То есть вот туда труба идет, она работает. А чтобы вот еще откуда-то взять какие-то объемы газа, да еще и расширить пропускную способность вот этих всех труб, которые от Баку идут до Южной Италии, ну, это нужно очень много денег вложить вот в этот маршрут. Пока никто к этому не готов. Да и в Европе сокращается потребление газа, как я уже говорил. Поэтому туда дополнительно какие-то огромные коридоры газотранспортные прокладывать никто не станет. Никто не ждет, что будет повышаться потребление трубопроводного газа в Европе. Сжиженный природный газ, да, вот там вся эта проблема уже фактически решена.
Перейдем как раз к теневому флоту, который, наверное, кочует из эфира в эфир. И надо признать, когда вы приходите в гости к нашим другим коллегам СМИ, эта тема всегда появляется. И тут нам повод подарило издание Financial Times. На прошлой неделе написал, они предложили большой материал. И многие на него ссылались, что Россия расширяет теневой флот и закупает десятки судов, способных перевозить СПГ. И по данным издания, со второго квартала прошлого года более 50 судов поменяли владельцев на компании из Арабских Эмиратов. И это даже привело к росту рыночных цен на них в полтора раза, имеется в виду на суда. Правильно я понимаю, что пока Россия пытается как-то диверсифицировать всякие возможности поставки газа, и вот теневой флот – это основной наш газовый союзник?
Я не очень это понимаю. Но давайте разберемся.
Давайте.
Значит, России нужны суда-газовозы, чтобы вывозить газ с нового проекта, который называется «Арктик-СПГ-2». Вот сейчас по арктическим водам туда буксируют вторую технологическую линию. Ну что это такое? Это вот такой здоровенный остров, на котором собраны модули завода по сжижению газа.
То есть такая платформа.
Получается. Ну, такая, это остров.
А даже остров, прям искусственный.
Его туда отбуксируют, и там притопят, он встанет на дно в Обской губе, рядом с Гыданским полуостровом. Там уже есть такой терминал утренний, называется. И первая линия, там еще 21 декабря прошлого года, она была введена в эксплуатацию и готова делать сжиженный природный газ и отправлять его на экспорт. Она ни одного кубометра не отправила. Почему? Нет судов, газовозов. Там нужны суда арктического класса. Потому что там лед, нужна ледокольная проводка. Так просто вот это все никуда не отправить.
Поэтому дальше. Николай Платонович Патрушев стал советником президента по кораблестроению. Все сходится.
Ну, да. А у нас не умеют это строить. Вот суда, газовозы не умеют. Вот строили их для России в Южной Корее. Как строили? Ну вот собирали большие куски вот этого судна, газовоза. Отбуксировывали на верфь под названием «Звездочка», вот «Звезда» на Дальнем Востоке. Вот на этой «Звезде» их сваривали вместе. И говорили: о, мы построили судно-газовоз. А потом вдруг выяснилось, что его нельзя закончить строительством, потому что из-за санкций те, кто мог туда дополнительное оборудование поставлять необходимое, ну, в частности, мембраны вот для этих здоровенных резервуаров для хранения, для перевозки сжиженного природного газа, они ушли. А кроме них некому делать эти мембраны, кроме одной французской фирмы. И эти суда не закончены, ими нельзя пользоваться. Мало того, американцы против всех судов арктического класса объявили бойкот. Их не примут ни в одном порту. То есть вот как вывозить? Вот с декабря они могут ничего доладить. Вот поставят вторую линию. Дальше. Вот те суда-газовозы, которые, ну, подставные фирмы где-то покупают, они не будут возить газ в Арктике. Они не ледового класса. Это будет просто участие в международных перевозках. Это очень хороший бизнес. возить сжиженный газ из одной страны в другую. Например, из Тринидада и Тобаго куда-нибудь возить в Турцию, например, этот газ. И да, нужны суда. Судов не хватает. Вот для участия в этом бизнесе и создаются российскими чиновниками, вероятно, какими-то подпольными фигурами, какие-то фирмы, которые будут вот судовладельцами для этого бизнеса. Но не для вывоза российского сжиженного природного газа. Потому что там Арктика первая и вторая санкции. То есть они там работать не смогут, вот эти суда. И поэтому название «Теневой флот» оно неправомерно, потому что это просто участие в мировом бизнесе. Вот дополнительная ниша, которая открылась для каких-то людей, имеющих хорошие деньги, и через фирмы, зарегистрированные в Эмиратах, они будут владельцами вот этих судов. Они не теневые, эти суда. Они вполне легально будут участвовать в перевозках. Как только они примут груз сжиженного природного газа российского с проекта «Арктика СПГ-2», если вдруг там льда не будет, и они спокойно зайдут и уйдут, их не пустят ни в какой порт. Санкции против этого проекта есть. Поэтому это я бы не стал здесь панику разводить, что вот там в нарушение санкций Россия научилась обходить все эти запреты. Нет, это не так.
Так и хочется воскликнуть элементарно, Ватсон, с учетом, как вы все разложили, как Шерлок Холмс. Мы продолжаем наш эфир, буквально остается у нас где-то минут 10 до конца. И когда вы сказали про бойкот со стороны Соединенных Штатов Америки для производства вот этих кораблей для перевозки газа на территории Советского Союза, вспомнился сюжет, который часто воспроизводится, даже не сюжет, а миф, который часто воспроизводится в контексте развала Советского Союза, что Соединенные Штаты повлияли на стоимость нефти, она подешевела, и это, в конце концов, добило Советский Союз. Кроме того, что нефть подешевела, какая доля правды здесь? Делаем такое историческое отвлечение.
Зайдите в Гугель, посмотрите там такую тему, на английском языке я смотрю. Нефтяной кризис 1985 года. И посмотрите, как все это дело развивалось. То есть там жутко совершенно упали цены на нефть. Да только потому, что в Соединенных Штатах сократилось потребление.
То есть это не рукотворный кризис, не намеренность
сидел. Это был совершенно объективно вызванный рыночными соображениями вот этот кризис. А если посмотреть на отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией в то время, то станет понятно, что ни о каком сговоре там речи не могло быть. Это не те были отношения, не такого характера. Это миф, который подкреплялся вот Гайдаром в его книге, там еще где-то. Так сложился рынок, так это все сработало. Было больше нефти, чем нужно. Упали цены, и очень здорово упали эти цены. Но не из-за сговора. Рынок.
Тогда для тех, кто любит конспирологию, можем ли мы говорить, что все-таки сейчас подобные механизмы искусственного снижения цен существуют, и если такое произойдет, это может довольно больно ударить по доходам Российской Федерации?
Это сложно сделать, но можно. Я предполагаю, что можно представить себе ситуацию, когда вот та же самая администрация Трампа договорится с Саудовской Аравией в интересах Соединенных Штатов каким-то образом увеличить поставки нефти на мировой рынок и из Соединенных Штатов, и из Саудовской Аравии, и из стран, которые с нею в альянсе работают, в ОПЕК. И тогда, возможно, на какой-то срок можно будет добиться снижения цен на нефть и вытеснения с рынка тех, у кого очень высокая себестоимость. Для американцев это очень чувствительно, потому что у них по нефти не очень низкая себестоимость. Они могут здесь пострадать. И поэтому эта хирургическая операция очень тонкая. Если удастся каким-то образом договориться, но, скорее всего, я думаю, нужно немножко подождать и посмотреть, как у России будет вообще с добычей нефти. Пока добыча нефти в России сокращается. Мы уже видим, что она сокращается из месяца в месяц ну, довольно быстрыми темпами. То есть где-то по году 2,5%, 2,3% по самому нефтеносному району России, это Ханты-Мансийский автономный округ, вот там добыча нефти сокращается. И я думаю, что это общая тенденция. Из-за качества запасов Россия постепенно будет терять свою роль как нефтедобывающее и нефтеэкспортное государство.
А может ли произойти обратное, что мы видели, например, визит Путина в Саудовскую Аравию, он был с большой теплотой там принят, что Россия сможет найти какие-то общие договоренности с саудитами, корректно ли так называть, поправьте меня, если нет, и наоборот, повлиять на то, чтобы цена росла?
Ну, пока не получается. Вот посмотрите, Саудовская Аравия, помимо того, что у нее есть квота на сокращение добычи, по договоренности, вот ОПЕК+, как и с Россией сокращение добычи. Россия, кстати, не выдерживает это. Вот она только с прошлого месяца стала выдерживать эту свою квоту, а ей еще нужно компенсировать то, что она слишком много добывала против этой квоты. А Саудовская Аравия еще и добровольно, дополнительно вот к этим квотам сокращает добычу, а цены все равно не растут. Вот они вот 82 там уперлись. Я смотрю сейчас где-то уже даже на 78 в моментах за марки Brent. Оно падало вот где-то в моменте. Это все усилия ОПЕК+, поддержать нефть, вот они где-то на грани уже. Дальше уже сокращать невозможно. Вот как, что дальше сокращать добычу? Уже никто в этом альянсе сокращать добычу не хочет, чтобы нефть поддержать цены на высоком уровне. Я не исключаю, что когда это настанет вот момент, когда они скажут, да черт с вами с этим сокращением добычи, давайте гнать столько, сколько мы можем добывать. Черт с вами вот с этой договоренностью, квоты там какие-то, еще что-то. Ну тогда на какой-то период те, у кого низкая себестоимость, они будут наверху, а у кого высокая себестоимость, на низких ценах они очень сильно пострадают. Это Россия, отчасти Соединенные Штаты Америки, но те выправятся, как они уже не раз выправлялись в такой ситуации.
Что ж, и правда настоящая хирургия. Напомню, Михаил Крутихин сегодня на «Живом гвозде», и раз мы перешли в историческую плоскость, давайте на ней в этой категории завершим наш разговор. Я по вашим соцсетям увидел, что вы начали просмотр сериала «Не прошедшее время» об эпохе правления Бориса Ельцина, и некоторые считают этот сериал, хоть он готовился сильно заранее, ответом на фильм Марии Певчих «Предателя». И это еще, например, нам показывает то, что команда аффилирована, которая производит этот сериал, с Ельцин-центром. И все же ваше ревью, ваш обзор, этот фильм действительно ответ, и он со своей, скажем так, колокольни предлагает нам взгляд на 90-е?
Вот пока первые две серии, которые прошли, они, в принципе, отвечают моим представлениям о том, что тогда происходило. То есть они, на мой взгляд, это вот на мой взгляд, они более или менее объективные. Вот картину они рисуют такую, что там было. Да, туда вывели интервью его очень порядочных людей и абсолютных мерзавцев. То есть и каким-то образом, ну, я представляю, что они, конечно, отсеивали, просеивали через сито своих представлений что-то. Но если это так, то с авторами этого многосерийного фильма у меня оказывается почти одинаковые. Я не знаю, что там дальше будет, но пока это одинаковые представления о реальности, вот о том, что там происходило в системе власти и вообще в стране в 90-е годы.
Что ж, как принято говорить в наших стенах, будем наблюдать и оставим крючок для следующей нашей встречи, чтобы поговорить о новых сериях непрошедшего времени. И спасибо Михаилу Крутихину, что вы нашли время, и спасибо всем нашим зрителям и слушателям, что вы сегодня были с нами. Я напомню, меня зовут Никита Василенко, это YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Лайки, подписка, если еще не успели, и заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», это помогает работе программы проектов «Живой гвоздь» и «Дилетант». Спасибо большое всем. До новых встреч. Берегите себя.
Спасибо и всего доброго.